Аллилуйя, слава Господу, братья и сестры. Он будет с нами всегда. Он с нами сегодня здесь, на этом месте. Любовь Его, она привела нас на это место. Любовь Его объемлет нас. Пред Его именем мы желаем благоговеть, радоваться, насыщаться Духом Его Святым. И все это Господь приготовил для нас и в этот воскресный день. И прежде чем мы займем места, дабы слышать Слово Божье, давайте еще друг друга благословим именем Господним, поприветствуем, кто рядом с нами сегодня. Может, это впервые сегодня в молитвенном доме. Давайте, чтобы эта открытость, доброжелательность, она наполняла сердца наши, этот храм. Пожалуйста, занимайте свои места. Хочу сказать, что всякий раз, когда мы приходим в Дом Божий, у нас есть определенные цели. Я не говорю цель, потому что их несколько может быть. И одна из этих целей, как напоминание для нас, она записана в книге пророка Осии, 6 главе, 3 стихом. «Итак, познаем, будем стремиться познать Господа, как утренняя заря явление Его, и Он придет к нам, как дождь, как поздний дождь оросит землю». Слово Божие повелевает нам, будем стремиться познать Господа. Во всех путях наших мы познаем Бога. Мы познаем Бога в Его деяниях, в Его ответах, через жизнь в Церкви, в теле Христовом. И есть прекрасная возможность, когда мы приходим в Дом Божий, также открыто это познание от Господа для каждого из нас. И удел в этом познании – это не только молодежь, дети, мы о них молились в прошлое воскресенье, они отправлялись в классы воскресной школы, сегодня они пойдут в эти классы. В этом неправильно было бы свести понимание того, что познавать надо тем, кто молодо зелено. А тем, кто уже не совсем молодо и совсем не зелено, уже и познавать не надо. Хочу сказать, что, может быть, даже и больше надо. По некоторым причинам, потому что, когда я говорю о познании, весьма важные условия, вернее, и благословение есть. Господь говорит, и пребуду с вами, и Он придет к нам, написано, как дождь, поздний дождь, оросит землю, оживляет нас, обновляет нас. Но есть определенные проблемы. Во-первых, не все люди готовы и стремятся или хотят возрастать в познании. Кто-то чего-то нахватался там на первых этапах, шагах своей жизни, где-то что-то основное ухватил. Ну, Господи, мне и достаточно, больше мне и не надо. А то, как там еще ссылается на место Писания, что умножение познания там печаль умножает там, и так далее. Не надо, лучше я знать не буду, вот живу хорошо и нормально. Знаете, люди ленивые, люди пассивные, люди, которые как младенцы, которые расти не хотят. И если даже предлагается какая-то более-менее твердая пища, они ее не приемлют и, в общем-то, и не способны переварить эту духовную пищу, и молоко подавай каждый день. Поэтому это одна проблема. Писание все-таки учит нас возрастать познание, не останавливаться на том, что ты уже получил или чем ты прошлым каким-то своими достижениями жил. Вторая проблема – это в том, что познавая, есть люди, которые действительно стремятся, читают, обучаются, всевозможные формы духовного образования, личное свое образование в том числе. Но есть люди, которые не стремятся свое познание воплотить в реальную жизнь. И вот этот разрыв, он порою становится даже соблазном для многих людей, потому что, в принципе, они видят, что мы очень знающие люди, начитанные. Мы там, знаете, цитаты библейские у нас как от зубов отскакивают. Мы там на любой вопрос, любой ответ найдем, там, и с точки зрения Писания в том числе. Но, к сожалению, жизнь наша не подтверждается реальными делами, поведением, и поэтому познание остается только на уровне ума. И поэтому, конечно же, важен вопрос, Господи, что я должен, что я могу, что важно и ценно мне познавать, чего мне не достает, но не менее важный, даже более в чем-то важный вопрос, Господи, как я это познанное, полученное Тебя, могу применить? Как сделать это слово, это познание реальностью моей жизни? К чему оно должно меня побуждать? Какие изменения, действия должны происходить в моей жизни, чтобы не быть мне вот таким вот начитанным головастиком, но, знаете, не хромать потом на оба колена, как написано, стоять твердо? И есть третья проблема, в том числе, это проблема, ну, как иногда люди, даже пожилые говорят, это проблема уже пожилых людей, это проблема забывчивости. Но хочу сказать, что не только забывчивыми являются пожилые люди. Кто-то говорит, девичья память, знаете, есть такое даже выражение, имеется в виду, что и девицы тоже имеют такое. Сегодня знала, завтра забыла. Но Писание учит, чтобы мы, получив познание, не забыли, не упустили, но дорожили этим. Хранили это в своем сердце, слагали это в своем сердце, чтобы мы, да, есть ситуации, когда мы что-то забываем, но есть что-то маловажное, не очень ценное в нашей жизни, а есть даже то, что и нужно где-то забыть. Это правда. Но нельзя, есть определенные вещи, которые никак мы не можем, не имеем права забыть, и потому даже это служение, Господь говорит, вы помните, сие есть тело мое, примите, едите, и сие написано, творите как? В мое воспоминание. Раз в неделю, вернее в месяц у нас в церкви, может быть где-то чаще в других церквях, но Господь дал эту заповедь, преломление, в том числе, чтобы мы творили воспоминания о Нем, о Его Голгофской смерти, о Его жертве, о Его страданиях в том числе, друг другу напоминали об этом, потому что нам свойственно забывать. И потому написано, чтобы мы напоминанием возбуждали чистый смысл. Буквальный перевод напоминанием, призываю вас, говорит Петр, рассуждать здраво. Чтобы даже то, что мы уже знаем, помнили, но где-то оно, знаете, так где-то притупилось в нас, где-то уже так мы призабыли, чтобы оно обновилось в нас сегодня. Я хотел бы прочитать Слово Божье для нашего дальнейшего рассуждения. Первое послание к Коринфянам, 10 глава, несколько стихов, начиная с 15-го. Апостол Павел пишет, 10 глава, 1 послание Коринфянам, 15 глава и ниже. «Я говорю вам, как рассудительным, сами рассудите о том, что говорю. Чаша благословения, которую благословляем, не есть ли при общении крови Христовой? Хлеб, который преломляем, не есть ли при общении тела Христова? Один хлеб, и мы многие одно тело, ибо все причащаемся от одного хлеба». Именно это место Писания, эти стихи, я хотел бы положить в основание нашего рассуждения. Писание говорит вам рассудительным, другой перевод благоразумным. Рассуждайте, оценивайте, взвешивайте, мыслите, думайте. Не позвольте, чтобы ваш дух, ваша душа, ваша память, ваш ум ваш был ленивым, но рассуждайте. И Павел задает такие вопросы. Чаша благословения, которую благословляем, не есть ли при общении крови Христовой? Хлеб, который преломляем, не есть ли приобщение тела Христова? Да, действительно, мы приобщаемся, мы являемся соучастниками, мы имеем нечто очень близкое и общее, когда принимаем эту чашу, этот хлеб. И сегодняшняя тема, я верю, как никогда и как нельзя к месту и важна для нас, потому что вот этот вопрос приобщения крови Христовой. На эту часть я хотел бы обратить внимание. А вообще, что значит для нас кровь Христова? А что значит для нас ее действие в нашей жизни? Знаете, иногда мы, в общем-то, где-то так поверхностно, порой бессмысленно, автоматически, и даже часто употребляем это слово и в собраниях, и в нашей жизни, и в наших молитвах. Мы поем, и многие песни, особенно на преломление, они напоминают нам о крови Христовой. И знаете, и мы забываем, кстати, не только то, что мы не делаем. Иногда навык теряется, когда ты долгое время на велосипеде, например, не ездил, потом сел спустя 20 лет и не знаешь, хотя все-таки память какая-то остается. Но порой мы где-то притупляемся своим понимании даже тогда, когда что-то делаем и постоянно делаем, и мы даже не задумываемся, не стараемся вникнуть в суть. Я хочу сказать сегодня, что роль и значение крови Иисуса – это то, что ни в коем случае не должно стереться или умолиться, или обесцениться в нашем сердце. Потому что зачастую, как я сказал, мы действительно как-то так упоминаем, но сегодня я хочу, чтобы мы вникли, постарались вникнуть в то определенное время, в глубину понятия, что же такое для нас кровь Иисуса Христа. Что мы упоминаем, когда мы призываем, правильно мы ли вообще это делаем, и так ли учит нас Слово Божье. И поэтому первое, на что я хотел обратить внимание сегодня, это на неверное понимание искаженное и применение искаженное порою крови Иисуса Христа. Хочу сказать, что мы больше сегодня говорим, когда говорим о крови Иисуса Христа, не просто физической крови, которая однажды была пролита, которая была пролита на кресте Голгофы, которая впитала землю. Мы говорим о крови Христовой, как о Его жертве через пролитие крови. И, к сожалению, первое, на что хотел обратить внимание вот в этом неправильном понимании, это то, что порою люди, употребляя кровь Христа, придают ей какие-то личностные характеристики. Иными словами, хочу пояснить, что я имею в виду. Мы верим с вами в триединого Бога. Аминь, скажите. Есть Отец, есть Сын, есть Дух Святой. Мы имеем общение с Богом как личностью. Они производят в нас какие-то действия, определенные действия. Иисус Христос, Дух Святой, каждого из них есть какая-то своя определенная функция. Но бывает, когда и кровь Христа мы упоминаем как некую личность. Когда мы кровь Христа наделяем некой какой-то особенностью или качествами личностными, вроде как четвертая часть триединого Бога. Знаете, есть такое заблуждение людей, даже определенный страх, когда люди не хотят, чтобы им переливали кровь. Когда они категорично против, когда там свидетели Иеговы однозначно говорят, даже если их там ребенок будет умирать, нет, все, кровь там не дадим, родители собственные даже будут видеть свои дитя и не дадут. И у людей есть искаженное понимание, что личность человека в его крови. Что якобы его свойства, нас как индивидуумов, какие-то особенности характера, они могут передаться при перелитии крови. И не дай Бог там смешаются две личности, а то еще не дай Бог вообще замена произойдет. Был одним кровь перелили, другим стал совершенно. Был веселым, стал грустным. Был активным, там каким-нибудь холериком, стал флегматиком, там не дай Бог там. И люди боятся, послушайте, и находят обоснование. Левит 17 глава, 11 стих, 14 стих в том числе этой главы написано. «Потому что душа тела в крови». В 11 стихе Господь пишет дальше. «Я назначил ее вам для жертвенника, чтобы очищать души ваши». 14 стих. «Ибо душа всякого тела есть кровь его, она душа его». И люди ставят знак равно между словом «душа» и «личностью». Но здесь, под этим словом «душа» имеется в виду жизнь человека. И потому, когда мы говорим о крови, мы не говорим о качествах личности, мы говорим о том, что жизнь тела в крови. Да, действительно, кровь – это как часть нашего тела весьма важная. И пролитие крови чаще всего в Писании, в Ветхом, Новом Завете означало отдать жизнь. Душу свою положил. В каком смысле? Пролил свою кровь. Без крови жизни нету. То есть, если тело потеряло кровь, оно уже никак не может жизнедеятельность свою поддерживать. Все, умер человек. И в этом смысле Писание подтверждает, что действительно в крови душа человека, жизнь тела в крови. Но ни в коей мере это не дает нам права иногда, как бывают люди, кровь приди, кровь покрой, кровь освети. То есть, мы обращаемся непосредственно порою к крови, но послушайте. Мы должны обращаться к Отцу, мы должны обращаться к тому, есть личность, кто, и просить о действии крови Его Сына Иисуса Христа. Каково это действие, я немножко поясню сегодня. Не к самой крови, не должны наделять кровь какими-то личностными характеристиками либо качествами. Это неверно, это искажение понимания крови. Второе искажение или второе понимание, где-то оно пересекается с тем, что я уже сказал, когда люди говорят, кровь Христа и Дух Святой – это одно и то же. Знаете, однозначно нет. Как бы в каких-то функциях не пересекалась кровь Христа и Дух Святой, например, мы освящаемся кровью Иисуса Христа, я об этом буду говорить, и Дух Святой в том числе совершает эту работу в нас, но это не значит, что Дух Святой и кровь Христа одно и то же. Дух Святой – личность. Дух Святой многие-многие вещи совершает. Он ведет нас к покаянию, Он осуждает нас в грехе, Он дает нам рождение свыше, Он разделяет нас силой для нашего служения, Он крестит нас, написано, в тело Христово. Но нельзя неправильно, неверно, автоматически, грубо и буквально перевести роль крови в нашем физическом теле, свести к действию и таким прямым текстом сказать, что вот Дух Святой – это кровь в теле Христовом в церкви. Нет, это абсолютно разные вещи. Кровь Христа – это кровь Христа, Дух Святой – это то, что, или тот, который сегодня совершает свою работу в нас. Еще одно утверждение или замечание, которое хочу также напомнить, это неправильное применение крови Христа. Порой, слушая некоторых людей, приходишь к выводу, что они используют просто как некое заклинание. Просто как некий приговор определенный. И думают, что сила крови будет более действенной, тогда, когда они многократно будут повторять. Знаете, когда вот люди есть там, что-то в их жизни случается, то некоторые там многократно крестятся, себя крестным знамением осеняют, там свят, 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 там и так далее. Вот некие есть такие побуждения у некоторых там, и кровь Христа точно так же. Что-то случилось, где-то какие-то трудности, где-то какое-то духовное давление, кровь Христа, кровь Христа, кровь Христа. И люди, по сути дела, бессмысленно порою повторяя это, считают, что чем больше, чем длиннее они будут повторять это, тем действеннее будет. Но это неправильно и неверно. Кровь Христа – это не магическая формула. Это не какое-то заклинание. Если мы не понимаем, а порой люди и не верят в это, но их там научили, кто-то сказал там, сынок, там не важно, что ты церковь не ходишь, кровь Христа призывай. Все, кровь Христа, это все равно, что иконку повесить в машину, все равно, что крестик на шею повесить. Без веры, без понимания оно не даст тебе ничего. Поэтому важно понимать, вникать, ценить, дорожить, верой применять действие этой крови. Но не сводить, как я сказал, к дискредитации, к какому-то выхолащиванию сути крови Иисуса Христа. Параллель вспомню библейскую ситуацию. Помните, когда некие семь сыновей священника Скевы услышали о том, что апостол Павел именем Христа там бесов изгоняет, болезни исцеляет. Ну и будучи заклинателем, думают, да к чему бы еще тут нам не употребить это имя? Написано, что стали там употреблять как заклинание имя Иисуса Христа. Был ли результат у них? Того, по крайней мере, которого они ожидали, не было. Пораженные, побитые бесами убежали. То есть должно правильно и трепетно относиться к употреблению. Порой там на собак призывает кровь Христа, уже простите, там это осквернение вообще-то. Кровь Христа – это святыня, там на какие-то вещи там и так далее. Я буду говорить о том, для кого и для чего, для каких целей была дана и дана сегодня для нас кровь Христа. Поэтому ни о каких там животных, о каких-то других вещах речь не идет. Есть несколько особенностей, исключительных особенностей крови Иисуса Христа. В целом, когда мы изучаем Писание, это было, в принципе, это и есть сегодня. На что я хотел обратить внимание. Мы живем с вами достаточно непростое время, и при всем том, что люди достаточно цивилизованы, развиты, цивилизация развивается, но, скажем так, конфликтов, агрессии, вражды, кровопролития меньше не стало. Можно даже сказать, что даже стало больше. Мы с вами живем в то время, когда сегодня по всему лицу земли проливается человеческая кровь, зачастую невинная кровь. И Писание говорит о том, что вот этот символ пролитой, несправедливо пролитой крови человеческой, это был некий такой даже зловещий символ вины и осуждения и грядущего некого возмездия и наказания. Вот вспомни давайте историю, которая начинается в книге «Бытие», когда была пролита первая кровь человеческая. Брат пошел на брата, да? Когда Каин поднял руку на Авеля, на брата своего. Я хотел бы, чтобы мы вернулись и обратились к этому примеру в том числе, с чего все начиналось. Бытие 4 глава, 9, 10, 13 стихи я хотел бы прочитать. «И сказал Господь Каину, где Авель, брат твой? Он сказал, не знаю, разве я сторож брату моему? И сказал, имеется в виду Господь, что ты сделал? Голос крови брата твоего вопиет ко мне от земли». Знаете, я здесь остановлюсь, потом еще 13 стих прочитаем. Даже здесь как метафора употребляется, что голос крови взывает. Но кровь не имеет голоса, мы с вами об этом говорили. Она не личность, она не может вопиять. Но Бог употребляет это сравнение, чтобы показать, что эта пролитая кровь, она нечто значит и символизирует пред лицом Божьим. Ты не знаешь, Каин, где брат твой. Говоришь, по крайней мере, что не знаешь. Ты заявляешь, что ты не сторож брату своему. Но вот эта пролитая кровь, которую впитала земля. Даже в другом месте Писания, что написано, что земля как бы устами своими впитала эту кровь. Конечно же, земля уст не имеет, как и кровь голоса. Но Господь говорит именно такую метафору, употребляя. Взывает к небу, взывает пред Богом, взывает к суду, взывает о вине. И поэтому 13 стих, когда уже Господь провозгласил некое наказание, проклятие, то что написано в 13 стихе, сказал Каин Господу, наказание мое больше, нежели снести можно. Проливший кровь своего брата родного, какими бы мотивами он ни руководствовался, некое бремя вины, преследования, наказания, и он даже просит Бога, что вот каждый, кто встретит меня, убьет, поднимет. Бог даже знаком определенный дал на чело. То есть приходит вот это состояние, осознание, что есть некое возмездие за то, что ты сделал. Даже в другом месте написано не просто голос земли или голос крови, а что эта кровь как бы даже и преследует человека. Притчи 28 глава 17 стих написано, человек виновный в пролитии человеческой крови будет бегать до могилы, чтобы кто не схватил его. То есть состояние человека в гонимости, в страхе. Он понимает, что он сделал беззаконное. Когда приходится беседовать, и были такие встречи, беседы, когда самое такое тягостное, тяжелое, болезненное для человека, это вспомнить, когда он в своей жизни был виновен в пролитии крови человека. Даже если это не было убийство. Но было и такое. Кто-то делает аборты, и сегодня мир, наше общество считает, что это нормальным. Женщина имеет права, она имеет свободы решать, дать жизнь ребенку, не дать жизнь ребенку. Она имеет одно право, уже позволю себе сказать, дать жизнь, но не отнять жизнь. Аборт – это убийство. Аборт – это пролитие крови. И человек порой, уже даже до пенсионных лет прожил, и до сих пор порой носит в себе осознание того, что когда-то не дал этой жизни. Взял он на себя право лишить, растерзать собственное дитя в своей утробе. Есть ситуации, когда люди участвовали в тех или иных военных конфликтах, горячих точках. Я знаю, встречался с теми людьми, которые до сих пор, самых страшных кошмаров, до сих пор воюют где-то там в Афганистане. До сих пор видят глаза своих жертвы. И никакое понимание того, что ну либо тебя, либо ты, то есть война там, скажем, никуда не денешься, оно не дает утешения. Потому что сознание есть, ты пролил кровь, ты убил, ты взял на себя право лишить человека жизни. И потому сегодня я говорю, это отдельная, может быть, тема, употребление оружия и так далее, право дано, но Библии не дано лишать человека жизни, это не сегодняшняя тема, но тем не менее, хочу сказать, что человек преследуем этим страхом, этими воспоминаниями, даже до могилы, даже до последнего дня своей жизни. Бог, Он определенным образом судится за эту пролитую кровь. В книге Откровения, 16 глава, 6 стих, где речь идет о чашах гнева, о тех событиях, которые будут предшествовать непосредственному возвращению Иисуса Христа, второе пришествие имеется в виду, написано «И услышал», 5-6 стихи, «И услышал я ангела вот, который говорил, праведен ты, Господи, который еси и был и свят, потому что так судил». «За то, что не пролили кровь святых и пророков, ты дал им пить кровь, они достойны того». Речь идет об одном из судов, когда Господь была вылита чаша гнева, и все источники, реки, вода в них была превращена в кровь. И она отравлена была, эта вода, люди не могли ее пить. Если пили, то отравленная она была для них. И вот здесь вот этот ангел и говорит, что за то, что они пролили кровь святых и пророков, они как бы наказаны за это, суд Божий приходит. И потому я как бы эти места Писания, может быть, потратил на это время, привожу к тому, что действительно всякая кровь человеческая взывает к мести, взывает к наказанию, взывает к суду. Но хочу сказать сегодня, мы с вами рассуждаем сегодня и говорим о крови Господне. И потому, несмотря на то, что самый несправедливый, самый ничтожный суд, самый беззаконный суд был совершен именно там, в Иерусалиме, именно там, над Сыном Божьим, именно там, где Он был распят. Самое глумливое, самое нечестивое судилище, которое могло быть только на земле, или было, или будет, когда был распят Сын Божий, и была Его кровь пролита. Но хочу сказать, слава Богу, потому что Его кровь, она взывает не мести. Она взывает не вине, она взывает не суде, она взывает к умилостивлению. В отличие от любой другой крови, она взывает сегодня к тому, чтобы Бог явил эту милость и сама по себе, как символ, является не символом суда, не каким-то настойчивым, навязчивым кошмаром, который преследует всю жизнь человека, а является символом благости Божьей, является символом милости Божьей. Сегодня здесь чаша, сие есть кровь моя, говорит Господь. О чем говорит эта чаша к нам? О том, что мы будем судимы, о том, что будем наказаны, о том, что нет у нас выхода, о том, что мы никакой надежды не имеем. Нет, я благодарю Бога за то, что есть милость, есть благость, есть любовь Божья. И эта чаша, есть чаша в любви Его, которая простерта каждому человеку. Слава Богу за это, братья и сестры. Есть еще одна особенность крови Иисуса. В том же месте Писания, я его упоминал, Левит 17 глава, написано, 14 стихом, 14 полностью я прочитаю. «Ибо душа всякого тела есть кровь его, она душа его. Потому я сказал сынам Израилевым, не ешьте крови ни из какого тела, потому что душа всякого тела есть кровь его. Всякий, кто будет есть ее, истребится». Знаете, достаточно конкретно и радикально заявляет Слово Божье. Хотя там в контексте идет речь о мирной жертве, о том, как правильно ее приносить и так далее, как поступать с кровью этой мирной жертвы. Но в целом Писание говорит и повторяет неоднократно, запрещено употреблять в пищу кровь. В Ветхом Завете даже так, истребится душа та. В Новом Завете, когда мы читаем о соборе, который был собран в отношении язычников, когда собрались ученики, основатели, апостолы церкви, когда они решали, в том числе это повеление было подтверждено, не употреблять кровь в пищу. Ибо всякий раз человек, ну, по меньшей мере, оскверняется, он приступает к какой-то определенной заповеди Божью, которая неизбежно ведет к смерти. Но, опять же, с другой стороны, когда мы говорим о крови Иисуса Христа, смотрите, что возвещает Господь, и, в общем-то, да-да, понятно, почему это привело в изумление, в некое смятение сердца людей, которые слушали Его. 6 глава Иоанна, 53-54 стихи. «Иисус же сказал им, истинно, истинно говорю вам, если не будете есть плоти Сына Человеческого и пить крови Его, то не будете иметь в себе жизни. Ядущий Мою плоть и пьющий Мою кровь имеет жизнь вечную, и Я воскрешу его последний день». Для других, другая любая кровь, написано, что животных, не дай Бог им человека, нельзя, смерть, проклятие, по сути дела. Здесь Иисус заявляет, если не будете есть тело Моего и пить крови Моей, не будете иметь жизни. Иными словами, хотите иметь жизнь, хотите иметь участие в воскресении мертвых, хотите иметь благословение, примите чашу благословения, которую благословляем сегодня. Примите то, что мы не о физической крови говорим, примите то, что прообразом этой крови является, вот то, что даст вам жизнь, вот то, что откроет двери для благословения в вашу жизнь, вот то, что крайне необходимо вам делать. Люди могли не понимать. Люди, действительно, многие отошли от Него тогда, сегодня, но я благодарю Бога, потому что каждый из нас влеком, когда бы ни происходило это служение, Господь, я хочу, мне жизненно необходимо принять эту чашу от Тебя. О каких благословениях идет речь? Как, что дал Господь и какие благословения мы имеем сегодня через Его драгоценную пролитую кровь? Я хотел бы назвать это, что-то мы знаем, что-то мы слышали, но пусть это отложится в сердце нашем. Сегодня есть для этого время, сегодня есть поэтому случай, когда мы упоминаем и говорим о теле Христовом, о крови Христовой. Поэтому я хотел бы перечислить, можете пометить для себя. Я не поленюсь сегодня зачитать эти места Писания, но пусть они будут и в сердце, и перед глазами нашими. Первое, что дает нам кровь Христа, это искупление. Евреям 9 глава 11-12 стихи написано: «Но Христос, первосвященник будущих благ, придя с большую и совершеннейшую скинию, нерукотворенную, то есть не такового устроения и не с кровью козлов и тельцов, но со своей кровью однажды вошел во святилище и приобрел вечное искупление». Аминь. Мы искуплены кровью Христа. Искупление связано с рабством. Искупление связано с какой-то несвободой. Искупление связано с тем, что кому-то мы принадлежали, и этот кто-то был достаточно жестокий, бесчеловечный. Но Бог искупает нас, искупляет нас через действие своей крови. И написано, что в другом месте: не тленным серебром или золотом искуплены мы от суетной, то есть от бесполезной, тщетной жизни, которую мы приняли от отцов наших, но драгоценную кровью Иисуса Христа, как чистого, непорочного агнца. Мы искуплены от греха. Мы искуплены от бесцельности и суетности нашей жизни. Мы искуплены от власти сатаны. Мы искуплены даже дел плоти. Написано, мы не должники более плоти, чтобы жить по плоти. Но мы сегодня рабы праведности Божьей. И поэтому давайте помнить, что действительно цена искупления. Сегодня в первом собрании пелся этот прекрасный псалом: «Я искуплен от греха. Я искуплен ценою дорогою, драгоценною». Написано, что вы куплены дорогою ценою. Это еще одна сторона искупления. Мы не просто выведены из этого рабства. Бог не просто через искупление крови своей дал нам свободу от всякой зависимости, тьмы, греха, страха, смерти самой. Но написано, что мы через это искупление и Ему начинаем принадлежать. Деяния апостолов, 20 глава, 28 стих, когда апостол Павел дает повеление, наставление для служителей церкви, он обращает их внимание, 28 стих: «Итак, внимайте себе и всему стаду, в котором Дух Святой поставил вас блюстителями, пасти церковь Господа и Бога, которую Он приобрел себе кровью Своей». Блюстители. Наблюдайте, заботьтесь, окормляйте, пекитесь о каждом человеке, каждой душе, но помните, что это Церковь Божья. Он приобрел нас себе. Мы не миру принадлежим. Послушайте, как бы ни пытался, может быть, в каких-то моментах нашей жизни дьявол заявить о своих правах, о своей власти, напомнить нам о наших каких-то прежних делах, мы больше не под его властью. Пусть будет полной наша вера, чтобы мы могли заявить: «Я искуплен кровью Иисуса Христа. Я избавлен от власти, смерти, греха и этого князя мира. Я больше не ему принадлежу, больше не ему подчиняюсь и больше не ему поклоняюсь. Я служу Богу истинному и великому, потому что я и собственность Его. Божье искупление совершено». Аллилуйя! Второе. Очищение. 1 Иоанна, послание, 1 глава, 7 стих. «Если же ходим во свете, подобно как Он во свете, то имеем общение друг с другом, и кровь Иисуса Христа, Сына Его, очищает нас от всякого греха». Чистые и непорочные чада Божьи, Писание говорит. Написано о том, что те, кто убелил и омыл одежды свои. Написано о том, что церковь – это та церковь, которая не имеет ни пятна, ни порока. Благодаря чему? Благодаря крови Иисуса Христа. И поэтому неважно, люди порой пытаются каким-то образом, знаете, Бога там вдохновить или каким-то образом удивить своими там заслугами. Но Бог говорит: вся ваша праведность, как запачканная одежда, дословный перевод, запачканная кровью. Единственная кровь, который избавляет нас от этой запачканности, от скверны, от порока, от пятна. Это кровь Христа, которая, как здесь написано, очищает, и обратите внимание, от всякого греха. Люди могут какую-то, знаете, такую иерархию грехов установить и определить, ну что еще может омыть кровь Христа, очистить, а что уже, никуда не денешься, будешь наказан. Знаете, написано «от всякого греха». Мне приходилось беседовать с людьми, которые говорили о том, что их жизнь, их поведение, их поступки, они настолько тяжкие при лицом Божьим, что Бог не может. Знаете, Бог может. Братья и сестры, Бог может. И мы с вами пришли, и очистились, и омылись. И только Бог порой знает, чем была наполнена наша жизнь. Какие проступки мы совершали. Какой тяжести грех лежал на нашей душе. Но я благодарю Бога, кровь Христа очистила нас. И мы чисты сегодня пред лицом Божьим. И Бог смотрит на нас, как на очищенных Его святой крови. И не вспоминает этих грехов наших. Потому что от всякого греха она несет очищение. Третье, оправдание. Римлянам послание, 5 глава, 9 стихи. «Посему тем более ныне, будучи оправданы кровью Его, спасемся им от гнева». Этот статус оправдания очень важен в том числе, потому что, по сути дела, совершая грехи, живя в грехах, мы находились под судом. Мы находились под определенным приговором, и надежды на то, что этот приговор будет лояльным, не было никакой. Наказание за грех что? Смерть. Но дар Божий, жизнь вечная во Христе Иисусе. Потому что через Его кровь, через действие этой крови мы получаем оправдание. Условный суд, если можно представить, оправдан. Когда-то Марка Твена спросили, на его взгляд, какие самые важные слова для него, по крайней мере, в его жизни. Он практически не задумываясь ответил, невиновен. Знаете, как прекрасно сознавать себя невиновен. Да, было что-то, да, совершал что-то, да, был приговорен и приговорен безжалостным судом, но рукописание это пригвождено ко кресту, и беззаконие твое, и всякая неправедность твоя разрушена. Бог сказал, невиновен, оправдан, потому что кровь Христа принял, и она очистила его. Слава Богу за это. Четвертое, освящение. Евреям 13 глава, 12-13 стихи. То и Иисус, дабы освятить людей кровью Своею, пострадал вне врат. Итак, выйдем к Нему за стан, нося Его поругание. Помимо очищения, которое очищает нас от действия греха, освящение ведет нас к победе над тем, что влечет нас порой к греху. Освящение – это особое даже отделение. Не просто я чистый пред лицом Божьим, но я освящен, и иными словами, принадлежу Богу для Его удела. Некогда не народ. А ныне народ Божий, народ святой, народ, который имеет призвание от Бога возвещать совершенство призвавшего нас из тьмы в свой чудный свет. Здесь царственное священство сегодня, священство от слова «святые». И поэтому с определенной долей понимания этого мы можем сказать «святые здесь». И я среди святых сегодня. Не потому, что праведными делами чего-то мы там перед Богом достигли, а потому, что кровь Христа освятила нас. И Бог называет нас святыми. Обратите внимание, какой бы ни была Коринфская церковь, отвлекаясь немножко, какие бы там беззакония, грехи не происходили, там масса всего. Писание начинает обращаться к ним, апостол Павел пишет «к святым». И думаешь, Господи, да какие же они там святые? Святые. И потому, слава Богу, и мы в этой святости Божьей. Пятое, прощение. Римлянам 3 глава, 24-25 стихи написано, получая оправдание даром по благодати Его, искуплением во Христе Иисусе, которого Бог предложил жертву милостивления, в крови Его через веру для показания правды или праведности Его в прощении грехов, соделанных прежде. Мы прощены Богом, братья и сестры. И это тоже великое благословение. На уровне наших человеческих отношений мы порой проходим через какие-то конфликты, какие-то ссоры, раздоры. И Писание учит нас, и в общем-то само сердце побуждает нас примириться, простить. Это Божье определение. И не всегда люди прощают нас. И не всегда, к сожалению, не способны. И иногда люди говорят, ладно, я тебя прощаю, но глаза мои тебя не видели. Держись от меня подальше. И такое прощение бывает. Но хочу сказать, прощение Божье. Это то, что так ценно для каждого из нас. Даже если люди нас не простили, не захотели простить по какой-то причине своей, я благодарю Бога, я прощен Господом. Написано в том же послании, первом послании Иоанна, 1 глава, 9 стих, «Если исповедуем грехи наши, то Он, будучи верен и праведен, что? Простит нам грехи наши и очистит нас от всякой неправды». Простит, если исповедуем, если признаем, если придем и скажем, «Да, Господи, вот таков я, но я не хочу быть в таком состоянии», Бог прощает. И потому, когда мы говорим об этом прощении, силе этого прощения, давайте дорожить, давайте держать это прощение и ни в коей мере, опять же, не воевать с Богом. Следующее, это продолжение этого шестое, примирение. Колоссянам 1 глава 20-22 стихи написано, чтобы посредством Его примирить с Собою все, умиротворив через Него кровью креста Его и земное, и небесное. И вас, бывших некогда отчужденными и врагами, по расположению к злым делам, ныне примирил в теле плоти Его, смертью Его, чтобы представить вас святыми и непорочными, и неповинными пред Собою. Богатое место Писания, потому что здесь уже затронуто то, о чем я сказал, но на что я хочу здесь выделить и сказать. Мы примирены с Богом. Прежде, знали мы, не знали, хотели мы этого или не хотели, мы, по сути, враждовали с Богом. Мы воевали с Богом. Сегодня этот мир тоже воюет с Богом, непонятно на что рассчитывая, на какую победу, каким образом этот жалкий черепок, сотворенный Богом, и который имеет все источники жизни в Боге, пытается ему что-то доказать. Но мы были порою такие безумцы. Мы воевали с Богом, чужие, враждовавшие по расположению к злым делам. Но ныне Бог примирил нас. Мы свои, мы дороги в очах Его. Бог, мы говорим об этом в каждом собрании, напоминаем, мир Тебе. Мир тебе, душа дорогая, мир тебе, кающийся грешник, мир тебе, потерянный, заблудший. Я больше не воюю с тобою, я не хочу, чтобы ты был во вражде со мною. Божья инициатива, это Его шаг, будьте в мире со мною. И есть основание для этого мира и примирения, это кровь Христа и более. Господь написано, верил нам служение примирения, чтобы мы несли это служение для этого погибающего мира. Бог сегодня приходит как Бог с миром, как Бог, желающий спасать людей. Седьмое, единение, как с Богом, так и с людьми. Евреям 10 глава 19-22 стихи, сегодня мы об этом слышали, но вернемся, напомним себе еще. Итак, братья, имея дерзновение входить во святилище посредством крови Иисуса Христа, путем новым и живым, да приступаем с искренним сердцем, с полной верою, кроплением очистив сердца от порочной совести. Первое. Для нас это, вот попытайтесь осознать, грешный человек, несовершенный человек, падший человек, приходит в единение с Богом Святым. То, что было абсолютно невозможно, то, что было невозможно в Ветхом Завете. Там Моисей где-то чуть-чуть эту славу увидел, остальные там в страхе и трепете разбежались от этой горы. Сегодня тот же Бог предлагает нам и дает возможность входить в это святилище. Священник однажды, в раз в год, в страхе, в трепете, в специальной одежде, обряд совершался, чтобы, не дай Бог, суд Божий не пришел, входил в это святое святых. А сегодня все мы с вами входим в это святилище. Приближаемся к Богу, приступаем к тому престолу благодати, от которого приходит помощь наша, и мы не нуждаемся в каком-то посреднике. Единственный посредник – это Иисус Христос, который вошел в это святилище прежде нас со святой кровью Своею. И потому у нас есть это единение. И потому написано, мы становимся причастниками Божьего естества. И мы принимаем хлеб и вино сегодня, приобщаясь телу и крови Господней, не с неким ужасом, а с радостью и с благодарностью, потому что в этом жизнь наша. Слава Богу за это. И помимо единения с Богом, возможности приближаться к Нему, мы имеем единение и друг с другом. Ефесянам 2 глава 13-19 стихи. А теперь во Христе Иисусе вы, бывшие некогда далеко, стали близки кровью Христовою. Итак, вы уже не чужие и не пришельцы, но сограждане святым и свои Богу. Бог на кресте через свою жертву, через пролитую кровь, написано, упразднил всякую вражду. Мы разные по социальному статусу, мы разные по возрасту, есть проблема поколений, мы разные по национальному своему происхождению, но все это не важно, потому что во Христе Иисусе мы все одно, через кровь Христа. Прежде далекие, сегодня близкие, прежде чужие, сегодня даже ближе, чем родное, вот это кровное родство, которое люди порой дорожат и ценят им. У нас есть родство на основании крови Иисуса Христа. Бог соединил нас. прежде воюющих друг с другом. И потому, да не попустит Господь, и мы, да не дадим места вражде, распрям, раздорам, обидам. Давайте хранить и дорожить этим единением. Восьмое. Победа над врагом. Откровение 12 глава, 11 стих. И здесь записано следующее. Они, то есть братья, уверовавшие в Иисуса Христа, победили Его, то есть врага, сатану, кровью Агнца, и словом свидетельства своего, и не возлюбили души своей даже до смерти. Все мы, дорогая церковь, братья и сестры, хотим или не хотим, участвуем в этой духовной брани. И по-прежнему есть этот противник, есть этот клеветник, который, написано, день и ночь клевещет пред Богом на нас и на наших братьев. По-прежнему он пытается строить козни, по-прежнему есть определенная власть и сила у него. Но хочу сказать, я сегодня говорю не о силе этого врага или противника, я говорю сегодня о силе крови Агнца. Написано, они победили его кровью Агнца. В ней есть сила крови Иисуса Христа. Дьявол не боится этих крестиков, иконок. Дьявол не боится там каких-то там других вещей, которыми люди пытаются себя обезопасить, сохранить каким-то образом. Единственное средство, которого действительно, и это знает дьявол, которого он боится, это кровь Иисуса Христа. И поэтому молясь, и поэтому участвуя в каких-то, может быть, духовных противостояниях, духовных сражениях, давайте с полной верой употреблять кровь Христа, осознавая ее действие в нашей жизни. То, что она освободила нас, как я уже прежде говорил, и от грехов, и от проклятия, от Его власти над нами, Он не имеет никакой власти над нами, потому что кровь Христа на нас. Они победили. И мое пожелание, давайте будем всегда побеждающими во Христе Иисусе. Не потому ли так много сегодня людей, которые падают пораженными, потому что для них кровь Христа – это что-то непонятное и обесценившееся. Девятое – это спасение. Римлянам 5 глава, 9 стих, уже мы читали это место Писания, что мы спасемся им от гнева, будучи оправданы кровью Его. Евреям 7 глава, 25 стих, здесь больше написано, посему и может всегда спасать приходящих через Него к Богу, будучи всегда жив, чтобы ходатайствовать за них во всякое время. И поэтому, когда мы призываем кровь Христа, давайте помним, что вот это спасение, это не только спасение, как обретение вечной жизни. Это спасение касается защиты. Это спасение можно перевести как «сберечь». Это спасение, слово переводится как «исцелить». И поэтому и сегодня в этом собрании в том числе, когда мы будем приобщаться к крови Господней, чтобы действие ее принесло и исцеление, и сохранение, и защиту для нас. И поэтому, может быть, как прообраз, где-то кто-то вспоминает там косяки дверей, которыми были помазаны дома евреев при исходе. Сегодня мы не имеем и не нужды, чтобы там крапить где-то на какие-то косяки. Я верю, что сила крови Иисуса Христа дает нам защиту, дает нам безопасность, дает нам исцеление, она спасает нас, когда мы с верой принимаем ее и находимся под ее действием, под ее защитой. И последнее – это новая жизнь. Я уже читал это место Писания, Иоанна 6 глава 53-54 стихи, что если кто желает иметь жизнь, участие в воскресении его, тот должен пить, принимать кровь Иисуса Христа. Хотим ли мы быть воскресшими со Христом? Аминь. Приходит ли это обновление в нашу жизнь, когда мы принимаем силу Его крови? 100% могу сказать, да, оно приходит. Если даже в таком, как иллюстрация понимания, есть некоторые инфекционные болезни, есть какие-то травмы, когда человеку просто жизненно необходимо перелить кровь, дополнить кровь, где-то кровопотеря большая. У кого-то, говорят, люди даже употребляют плохая кровь, испорченная кровь, то есть, условно говоря, там какие-то клетки, что-то там, ну, условно говоря, завелось в этой крови, и тогда переливают кровь для того, чтобы и здоровье его восстановить, и продлить дни жизни его. В каком-то сравнении, я не говорю буквальное сравнение, но кровь Христа приносит нам новую жизнь. Мы становимся новым творением. Это порочная кровь наша, сущность наша внутренняя, оскверненная грехом праотцов, наши собственными грехами. Кровь, которая вела к смерти нас, и не имели мы никакой надежды, она, получается, обновляется через действие крови Иисуса Христа. И мы становимся новым творением, и мы обретаем жизнь в избытке через действие крови и совершенно иное качество жизни. Хватит томиться, хватит роптать, хватит жить в некой страхе, в некой боязни, потому что жизнь в избытке – это состояние абсолютного покоя, это состояние совершенной радости, это состояние человека победоносного идущего в своей жизни, даже при лицом каких-то испытаний твоей жизни, потому что ты знаешь, ты не один идешь, потому что Бог с тобою, потому что Божья сила в тебе, Его присутствие в твоем сердце. Не смущайся, не торопись колебаться, не торопись где-то смолодушествовать, да не будет этому места, потому что новая жизнь во Христе Иисусе – это та жизнь, в которой нам Бог дает всегда торжествовать во Христе и Иисусе. И потому Новый Завет, который утвержден на этой крови, это завет, который имеет славнейшее обетование. Это завет Его присутствия или обетования Его заботы о нас в нашей земной жизни. И любую нужду, которую мы имеем, Бог силен восполнить. Он Бог богатый милостью для нас. Это обетование вечной жизни. То, что Бог приготовил для нас город, и мы войдем в этот город, и мы будем там в славе Его. Это несравненное ни с чем и ни с кем обетование. О чем я говорю? О крови Иисуса Христа, братья и сестры. Вот о том, о чем мы, в принципе, каждое преломление поем, говорим. Какое богатство Бог приготовил для нас. Примите, помните, не забудьте, сохраните. Благодарите Бога каждой своей молитве, когда вы призываете кровь Христа за все то, что Бог совершил и дал нам для нас через эту пролитую кровь. Оговорюсь немножко, дабы тоже, в общем-то, в нашем сердце не было какого-то обольщения. Для всех ли действенна кровь Христа? Она была пролита за всех. Но все ли омылись? Все ли очистились? Все ли освятились? Все ли искуплены? Все ли оправданы? Все ли прощены? Нет. Условие – вера. Одно из условий. Для кого-то это ничто. Мы говорим о крови, как о драгоценной святыне. А для кого-то это ничто. И потому Писание и нас в том числе предостерегает. Даже я читал это место, где написано, что кровь Христа очищает нас. Но там написано, если ходим во свете, подобно как Он во свете. Если ходим в истине Божией. Если поступаем по заповедям Божьим. Если мы открыты для Бога и для ближнего нашего. Если действительно наша жизнь являет этот свет, то кровь Христа действительно очищает нас. Если мы действительно почитаем за святыню кровь Христа, а если не почитаем, предостерегает Слово Божие, Евреям, 10 глава, 26 и 29 стихи. «Ибо если мы, получив познание истины, произвольно грешим, то не остается более жертвы за грехи, то сколь техчайшему, 29 стих, думаете наказанию, повинен будет тот, кто попирает Сына Божия и не почитает за святыню кровь завета, который освящен, и духа благодати оскорбляет». Когда люди порой сегодня, я наблюдаю и молятся, да, Господи, кровь Твоя очистит, кровь Твоя омоет. Знаете, я так где-то ловлю себя на мысли, что для некоторых вот эта молитва такая, это все равно как в душ сходить. Знаете, вот мы там где-то выпачкались, работали. Некоторые люди даже не удосужатся из этой грязи выйти, освободиться от этого. И мы порой, вот вы приходите в душ, вы дорожите, вы цените этой водой, которая там есть. Да вы и не задумайтесь об этом. Краник включил, помылся, омылся, очистился и пошел дальше. Знаете, вот где-то люди, вот так формально, уничижая, не почитая за святыню, относятся и к крови Иисуса Христа, которая действительно способна очищать. Но когда произвольно грешим, когда не считаем за святыню, когда считаем, да какая разница, все равно омоет, простит, ничего страшного. Страшно, потому что написано, не остается более никакой жертвы за грехи. Поэтому сохрани Господь нас от такового состояния. Когда мы участвуем в преломлении, написано, чтобы мы участвовали достойно, потому что можем, оказывается, пить и есть в осуждении себе. Чтобы мы не были формальны, мы не допустили места каким-то разделением в теле Христовом, но рассуждали о нем. Потому Бог предостерегает нас. Но во всем остальном да придет полнота Божьего благословения через действие крови Иисуса Христа в жизни, без исключения каждого из нас. Давайте мы поднимемся. Давайте возблагодарим Бога. Давайте помолимся.